«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. ФСБ России в четверг заявило о задержании новой группы диверсантов в Крыму. По данным ведомства, ее члены были кадровыми украинскими разведчиками и готовили взрывы на объектах военной и гражданской инфраструктуры Крыма. О новом витке украино-российского противостояния мы поговорим сегодня с нашим гостем, дипломатом Федором Шаловым Ковидяевым. 90-е годы, первым заместителем министра иностранных дел. Добрый вечер, Федор Вадимович. Как вы считаете, вот как-то есть, может быть, косвенная связь между тем, что вот главная новость состоялась, выборы в Америке прошли, и теперь Кремль напомнил о своей линии на жесткое отношение к претензиям на Крым?
Не, какие претензии на Крым?
Крым наш. Все-таки, ну,
Крым наш.
Понимаете, есть санкции, есть всякие резолюции, все просят.
Да нет, я не думаю, что сейчас будет какая-то игра вокруг санкций. Санкции сохранятся. Мы, в общем, на это реагируем достаточно спокойно, ну, я имею в виду официальные власти, да. Поэтому нет, потом вообще такие вещи, да, они же очень инерционные. То есть я думаю, что на этих людях или там на одном вот человеке, да, поставили метку как-то достаточно давно. И знаете, так вот, улита едет, когда-то будет, да, идет по своему сценарию, развивается. Мы же можем вспомнить там, как спецслужбы работали и в советское время, я имею в виду в позднее советское время, и в раннее советское время. Да, да, это просто вообще стиль работы спецслужб такой. В принципе, и западные работают точно так же. Да? То есть я не думаю, что это какое-то совпадение, что вот там вот Трамп избран, и вот мы что-то такое показываем. Нет, это просто одно идет своим путем, другое идет тоже своим путем. Ну вот какие-то получаются такие коллизии.
Дадим слово нашему коллеге, журналисту Виктору Гиржову, который тоже не так давно стал жертвой шпиономании и лишен возможности въезжать в Россию, где, кстати, живет его семья. Добрый вечер, Виктор.
Добрый вечер.
Да, скажите, пожалуйста, вот что, по-вашему, стало, может быть, такой побудительной причиной сегодня раздуть вот этот скандал о новом задержании диверсантов украинских в Крыму? Вам слово.
Ну, мы знаем, не так давно в августе была задержана также группа украинских граждан с обвинением в диверсионной деятельности на территории Крыма. Вот, Панов, там, в частности, был такой задержан, которому предъявили обвинение. Вот, сейчас Штыбляков, значит, Басараб, Дудко, вот, ну, Штыбляков, прошу прощения, и Басараб, они, кстати, являются такими публичными персонами, экспертами, которые занимаются геополитическими вопросами, в частности, проблемами Черноморского региона, и обвинять их в какой-то скрытой диверсионной деятельности, это, ну, просто смешно и абсурдно. Вот. Поэтому, и к тому же, понимаете, никаких диверсий, даже малейших, не было в Крыму. Если бы работали спецслужбы украинские, то наверняка бы что-то уже было. А так просто людей хватают. И, исходя, конечно же, да, из каких-то сиюминутных политических моментов, ситуаций, которые, вот, в частности, лежат на поверхности. Сейчас мы знаем, что предыдущая нормандская четверка рассматривала вопрос подготовки дорожной карты по Донбассу. И в конце ноября, вот сейчас должна собраться и работать трехсторонняя контактная группа, должны были определиться вот как раз критерии этой дорожной карты. И в конце этого месяца уже они должны были быть озвучены. Я думаю, что как тогда Путин не хотел садиться за стол переговоров в нормандском формате, вот, но все-таки потом сел, и те же были вот, провокации в Крыму. Та же история повторяется сейчас, вот перед оглашением каких-то значит, путей по дорожной карте. Я думаю, это все специально, искусственно, это абсолютно провокация, тут двух мнений быть не должно, это чистая провокация людей публичных, экспертов взять и обвинить в диверсионной деятельности.
У нас на связи военный эксперт Николай Маламуш. Добрый вечер, Николай.
Добрый вечер.
Как по-вашему, вот чем объясняется вот эта сегодняшняя ситуация? И, может быть, действительно, как говорит Виктор, Кремль ищет предлога, чтобы прервать переговоры вот, контактной группы?
Ну, в первую очередь, нужно сориентироваться, кому это выгодно. Вот, если мы говорим об Украине сразу же, вот, ну, во-первых, то, чтобы именно сейчас пойти на такие действия, это работать против себя, против Украины. То есть создал условия даже диверсии, или уже совершив, или даже не совершив, задержал. То есть это мы получаем бумеранг. Украину обвиняют именно в проведении диверсии на территории Крыма. На стратегическом уровне, на уровне нормандской четверки, даже старого, нового руководства США, получаем именно образ террориста или диверсанта со стороны государства. И, соответственно, мы срываем сам стратегию Минского процесса и урегулирования. И вторая составляющая, это, конечно, очень более стратегическая. Россия получает бонусы какие? Она обвиняет Украину в таких действиях. Она настраивает россиян, крымчан против, соответственно, против центрального руководства. Представители так называемых ДНР, ЛНР дают поводы для провокации, потому что якобы мы совершаем. И самое главное стратегическое, что давление на нормандских представителей, Германию, Францию и неофициально США, с целью того, чтобы понудить к сценарию по Минскому процессу, но только в редакции Российской Федерации. То есть запустить политический процесс, понудить Украину принимать законы, соответственно, и согласиться на выборы. Но какие? Контролируемые Россией и кандидаты, которые уже прошли праймериз под эгидой боевиков и представителей спецслужб России. То есть это все задействовано для того, чтобы понуждать наш, так сказать, ну и президент, и парламент не соглашаются с этим сценарием, а сначала часть, именно, безопасность, обмен, там, контроль границы, а затем выборы. Нет, сейчас Россия стоит на том, чтобы понудить, чтобы выборы прошли под контролем, чтобы территорию заморозить, и избранные кандидаты были четко ориентированы на Российскую Федерацию. Мы не идем на это все. Расширять зону конфликта на территории Донецкой и Луганской не работает. Что нужно задействовать? Радикальные методы, на которые среагируют и США, и Германия, и Франция, соответственно. Ну и, соответственно, есть повод России давить очень мощно. Ну и, с другой стороны, имиджевый формат. В России создают образ врага Украина, диверсанты тут работают, крымчан тем более, которые перекроют, взорвут коммуникации, например, воду, там, электроэнергию, газ на зиму. То есть комплексное решение такой задачи против Украины, но с целью того, чтобы не только сорвать Минский процесс, как сказал коллега, а именно понудить к выполнению условий Минских соглашений, но жестко контролируем Российской Федерации. То есть выйти на выборы в контролируемой России, заморозить конфликт фактически, а юридически сказать, тут целостность Украины соблюдена.
Спасибо, Николай. Федор Владимирович, как считаете, вот, насколько правдоподобны такие настроения, что вот проникнуть в Крым, взорвать там водопровод и ЛЭП, вот то, что сказал Николай.
Ну, ЛЭП уже взорвали, да, мы уже помним, правда, это было в Херсонской области, да? Вот, так что в самой такой ситуации ничего сверхъестественного нет. Да, сверхъестественного нет. А вообще, я должен сказать, что ну, если на Украине есть разведка, да, то она должна включать в себя какие-то группы диверсантов. И эта группа диверсантов в этой сложной ситуации отношений между Украиной и Россией должны что-то делать. Ну, вот просто исходя из общего контура отношений. Поэтому в самом себе тоже ничего фантастического нет. Другой вопрос, да, и в том, чтобы, скажем, к этому были подключены публичные люди, тоже ничего нет, да, потому что, как известно, разведки любят использовать людей, которых невозможно заподозрить в том, что они такими вещами будут заниматься. Вопрос в том, насколько это сейчас действительно относится к тем людям, вот, о которых мы говорим, да. Мне думается, что здесь скорее могли быть какие-то старые истории, связанные, в частности, вот со Штыбликовым, который эксперт по военно-морским делам, и он мог каким-то образом, ну, что называется, наследить в прошлом, то есть вызвать к себе неприязненные отношения, мог вполне допустимо, да, там, при том, что могли прослушиваться его телефоны, как-то неосторожно себя повести, и вот мы имеем тот результат, который мы имеем. Но я повторю, сейчас пока слишком мало информации по этому поводу, и в какие-то углубляться рассуждения по этому поводу мне бы не хотелось. Единственное, что меня вот удивило в выступлении предыдущего эксперта, это то, что он считает, что якобы выборы, проведенные на Донбассе, могут быть с кандидатами, которые не утверждены местной властью. Вот тут вот что хотите делать? Хоть там, я не знаю, при всем ОБСЕ, да, все равно кандидатами, и тем более победителями этих выборов, мы же понимаем, да, поскольку идет военное противостояние, будут те люди, которые будут неприятны Киеву. Но это очевидно, поэтому тут в данном случае работать на обострение, но ни одной стороне не имеет смысла, при том, что мы помним, что и Киев баловался такими вещами, что тоже накануне ряда встреч нормандской четверки тоже там обострял ситуацию. Поэтому, ну, не думаю, что это каким-то образом связано с выборами. Повторяю, скорее это какие-то старые обиды, скажем так, Черноморского флота, связанные с деятельностью вот господина Штыбликова и, может быть, еще кого-то, не знаю.
Вопрос Виктору Гержову. Вот вы несколько раз организовывали выборы в посольстве. Как, по-вашему, вот эта процедура, она давала вот адекватную отдачу?
В каком смысле?
Ну, в смысле, что удавалось вот так выявить настроение среди украинцев, живущих в Москве? За кого они голосуют?
Ну, при том, что у нас был очень большой округ, 27 областей, включая Москву, Подмосковье, там близлежащие регионы, да, Брянск, Белгород, Курск и так дальше, вот, которые там стоят на консульском учете, граждане, все такое. Ну, конечно, голосовало очень мало, буквально там 1-1.5%. В первую очередь это касалось, например, сотрудников посольства, студентов, которые обучались в Москве и там в Подмосковье, вот, ну, каких-то людей, которые находились в командировках служебных, там, на гастролях и так дальше. То есть это малый процент. Вот. Ну, в принципе, эти люди, они, в общем-то, являются таким электоральным срезом, и, конечно, можно было, да, когда мы подводили итоги, увидеть, в общем-то, практически эти все итоги, они совпадали с теми, которые были, кстати, на вот этом общем заграничном округе, в котором ходил и мой участок, да, при посольстве в Москве, и итоги, которые были вот озвучены в Украине. Вот. Тут таких расхождений особых не было. Конечно, мы видели, что да, приходили люди с Донецка, даже там пытались какие-то провокации устраивать, предъявляли претензии, что почему их не включили в список. Ну, есть там порядок, да, за 5 дней до, значит, начала голосования прекращается внесение лиц, которые меняют место голосования или адрес, вот, в единый реестр избирателей. Вот, все это им рассказывали спокойно. Вот. Ну, конечно, мы знаем, что было так называемое участие в референдуме, который проводился на Донбассе боевиками. И здесь очень много людей, которые или выехали из Донецка, или какие-то еще люди, которые имели отношение вот к этим так называемым ДНР, ЛНР, они там устраивали голосование тоже. Это совершенно другая часть Украины, в общем-то, то, что мы имеем сейчас, вот то, что мы видим на Донбассе. А так, в целом, конечно, все сходится, и влияние здесь чисто определенное, да, как вот оно есть, в принципе.
Ну да, вот я имею в виду, что выборы тоже сейчас камень преткновения. Вопрос Николаю, да, Маловожу. Николай, как вы считаете, вот это летальное оружие, которое обещали США поставить Украине, оно будет при новом президенте поставлено?
Я считаю, что летальное оружие не будет. Даже зная хорошо Трампа, в некоторой степени лично, особенно его команду, вот, я знаю, что они занимают более взвешенную позицию. То есть поддержка будет именно не летальным оружием, соответственно, да, техническими средствами и другими, которые не являются средством поражения. Вот. Они не хотят новый конфронтационный сценарий, вот, не на основе США-Россия, тем более НАТО-Россия. То есть они, риторика на поддержку Украины в связи с нарушением международных норм, особенно по Крыму, да, и по Востоку. Но летальное оружие, которое будет как бы фактором новых контрационных сценариев, на глобальном уровне, да и на уровне Украина-Россия, это, конечно, путь к обострению и путь, возможно, региональной войне даже, а даже, может, и более глобальной холодной войне сначала мы говорим. Поэтому, зная хорошо и представителей уже новой администрации, их советников, кто планируется на Госдеп, на Министерство обороны, на администрацию, так предварительно уже, как уже озвучено было, я считаю, что не будет такого сценария, что будет надаваться оружие, будут какие-то новые комплексы, которые будут средствами поражения и среднего, и дальнего, тем более, действия. Поэтому будет более сдержанная позиция на поддержку, да, позиции Украины в соответствии с международным правом, оказание гуманитарной помощи и оказание помощи милитарными средствами, которые будут как средствами как бы защиты и сдерживания.
Спасибо. Как вы считаете, Федор, будет тут поставка оружия со стороны новой администрации?
С одной стороны, можно согласиться с Николаем. Действительно, от нынешнего политического руководства Украины все подустали и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки. Не от страны, я повторяю, да, не от политической ситуации, а от политического класса, который вот руководит страной сейчас. Так же, как устали там 2 года назад, устали от администрации Януковича и от всех его союзников. Да? То есть, в общем, ситуация, к сожалению, потому что, Украина близкая нам страна, не просто сосед, но на самом деле близкая страна, поэтому здесь можно говорить совершенно четко и ясно, что к сожалению. Да? Вот. Но с другой стороны, вы же понимаете, да, что американцы любят все деньги, которые они выделяют, оставлять у себя в кармане. Поэтому, поскольку миллиард долларов уже расписан, да, то что-нибудь они, наверное, поставят. Насколько это будет летально, мы же помним, да, с какой помпой они поставляли там всякие другие виды вооружения, как они рассыпались там при вставлении ключа в зажигание в замок. Да? Да. Поэтому вот что-то такое, там, может быть, даже и с, там, я не знаю, с какими-то летальными моментами, может быть поставлено. Но, конечно, считать, что это каким-то образом внесет какой-то дисбаланс или какую-то серьезную внесет в нюансировку в ситуацию, я бы не стал. Потому что, поймите, да, как это может быть не горько для кого-то из экспертов украинских, но Украина не та страна, об этом много раз говорилось, из-за которой Америка будет чем-либо рисковать, затевая какие-то серьезные действия.
Да, Николай, вы тоже так считаете?
Я считаю, что в данной ситуации даже не это принципиально, а вот то, что мы и с европейцами, и с американцами особенно, общаясь в Лондоне, в Вашингтоне, но и ориентируясь, что есть перспектива для руководства России, выйти на модель все-таки урегулирования ситуации, на глобальные переговоры по глобальной безопасности и конкретной дорожной карте по Украине и по Сирии, урегулировать все вопросы в комплексе и по Хельсинки-2. Вот эта тема важна, вот это сейчас нужно говорить. Не конфронтационный сценарий, летальное оружие и новые средства, так сказать, поражения, и тем более ссылки к конфликтам по дальшему разворачиванию, а к мирным процессам, которые сейчас должны объединить в отношении общих угроз человечеству, региональных конфронтаций, конфронтаций между НАТО и Россией, которая ведет к холодной войне, и снятие горячих точек в мире. Украина, дорожная карта, но все стороны выполняют под эгидой стран двадцатки, например, и, соответственно, Сирия, Афганистан, Ирак и тому подобное. Это нужно решить комплексно. Вот этот подход, который решил проблему даже в 1975 году. Сейчас другая немножко ситуация, она более острая, более комплексная. Вот, соответственно, нужно эффективнее собраться нам на высшем уровне и выйти на этот процесс. Есть предпосылки к этому, проведены уже консультации с странами двадцатки, и теперь готовить нужно большой форум по урегулированию ситуации. Выйти с войны, выйти с конфронтации, но на основе взаимопонимания, что есть общие проблемы мира, есть общие региональные проблемы, есть проблемы и критические для России, и для США, и для Европы, и для Китая, и для человечества в целом. И есть для Украины, и есть для Сирии. Их нужно выводить, а не обострять. Вот этот сценарий неправильный. Принципиально я тут позицию занимаю и на всех уровнях это мы проводим.
Виктор, вопрос. Как вы оцениваете вот сейчас накал пропагандистской войны между Москвой и Киевом?
Да, накал имеет место быть. И более того, вот когда мы говорили о задержании так называемой диверсионно-разведывательной группы, В это же время, они как-то вот события всегда совпадают, обострилась военная обстановка в Донбассе по всей линии размежевания. Боевики очень активно обстреливают украинские позиции. Значит, это опять-таки подчеркивает какие-то нежелания Кремля идти на переговоры, идти на компромисс. Пока что они не готовы. Теперь, что касается вот отношений, например, Украины, ну, России, Америки, да, все это вызвано с последними вот президентскими выборами, которые, в общем-то, во всем мире являются топовой новостью. И об этом можно очень много говорить. Ну, в частности, выборы Трампа, они разделили почти что по экватору США, потому что мы видим разницу всего 2% между Клинтон и Трампом. Одни радуются, как Жириновский даже вечеринку закатил по этому поводу. Орбан радуется, Ли Пен во Франции и Россия, естественно. Аплодировали депутаты Госдумы. Ну, я должен сказать, что как в Украине рано огорчаться, так и России рано радоваться. Потому что при том, что он импульсивный, да, экспрессивный такой, и, как говорят, непредсказуемый политик Трамп, все-таки, наверное, и он пришел к власти, потому что была очень невнятная политика Обамы в последнее время. Вот. И политика Трампа все-таки будет более акцентированной и более проамериканской, да. И в этом смысле он как бизнесмен, наверное, все-таки будет стараться действительно вести прагматичную проамериканскую политику. Внутри страны в первую очередь его интересует. А в геополитике, конечно, он будет также руководствоваться американским интересом. И поэтому я вот со своим визави не совсем согласен, что Америка не будет там ввязываться в конфликты, и тем более воевать за Украину. Речь ведь не о Украине, да. Возможно, Украина не та страна, чтобы там кто-то развязывал войну. Но дело в том, что есть интересы в регионе, в которой вот европейском, да, есть очень важное геополитическое положение Украины, собственно, в чем ее и проблема на протяжении столетий, что она стоит на изломе таком цивилизационном между Российской империей во всех ее видах и Европой. В этом ее может проблема, может как раз и плюс. Вот. Ее все-таки она будет в зоне интересов и администрации Трампа. Вот. И что касается летального оружия, понимаете, опять же таки, кстати говоря, 28 лет назад в студии Опры Уинфри она задавала Трампу вопрос, вот такой, знаете, если бы он захотел стать президентом, это возможно ли? 28 лет назад он сказал, что да, в принципе, все может быть. Но если я пойду на президентские выборы, я обязательно выиграю. Я не буду идти при условии, что я не выиграю. Вот прошло сколько лет, и он выиграл. То есть это все-таки предсказуемый политик. И если он предприниматель, бизнесмен, а он мультимиллиардер, наверное, сделал себя сам. В плане политики относительно Украины, там кредиты, не кредиты, помощь, не помощь, все-таки он понимает, что Украина так или иначе будет закупать оружие где-то. Вот. И, наверное, все-таки Америке выгоднее продавать свое оружие. Так же, как и невыгодно, чтобы в Европе продавала нефть и газ Россия, потому что США является очень большой энергодобывающей страной, и здесь тоже их интерес есть поставлять, скажем, танкерным флотом, сжиженный газ в ту же Европу. То есть здесь политика, экономика и вот прорыв Америки, она ведь тоже в больших проблемах находится, большой долг внутренний, внешний, все проблемы, вот плюс добавилось такой раскол общества. Здесь вот эти все вызовы он будет преодолевать. И в этом смысле Украине я вижу даже плюс, потому что он, конечно, не будет так щедро давать и обещать кредиты, но может это плохо для украинской власти, но хорошо для украинцев. Потому что он сказал, кстати, такую фразу, что никогда не стоит брать кредиты для проедания. Их можно брать только с той целью, чтобы инвестировать в экономику, в бизнес и получать от этого прибыль. Поэтому Украине придется также стараться развиваться экономически, бороться с коррупцией и ставать значит, в самостоятельном плане такой успешной страной. Тогда с ней будет считаться.
Да, такая целая программа «Минимум», как Украине стать самостоятельной страной. Вы как считаете, Федор Владимирович?
Ну, это очень сложная задача, потому что, к сожалению, все предыдущие администрации украинские вели себя как клиенты. Они все время метались между западной и восточной границей и смотрели, кому они могут подороже себя, прежде всего, продать. Поэтому, а это само по себе исключает самостоятельность. Опять говорю об этом без всякого удовольствия и без всякого восторга. То же самое, как я считаю, что незачем было там устраивать овацию в нашей Государственной Думе по поводу победы Трампа, потому что вообще тут в политике, там, я не знаю, впадать в эйфорию или в уныние вообще бессмысленное совершенно занятие. Надо просто прагматично подходить к проблемам и смотреть, кто на что способен, кто что предлагает, и, соответственно, принимать решение в связи с этим. Вот, поэтому без всякого удовольствия произнес то, что вот я произнес, но это, к сожалению, вот такая вот данность. Американцы, конечно, поставят какое-нибудь старье. Ну, так уж у них всегда получается, ничего не поделаешь, потому что ну, новое самим нужно. Тем более, что Трамп заявил, что русские опередили во всем и везде. Не нужно все новое оружие оставлять у себя. Я думаю, так он и будет делать, потому что, в частности, это тоже значительная часть поддержки, которую он получил, лежит в этой области. То есть, когда было сказано, что он очень серьезно будет опираться и на военно-промышленный комплекс, и на армейские структуры, и на задачи, которые армейские структуры решают. Но нам просто вообще, на самом деле, почему я говорю, что незачем было устраивать эту овацию, потому что, вы знаете, вообще не нужно преувеличивать значение России там, или Украины, поскольку мы сейчас говорим о Украине, в повестке дня Соединенных Штатов вообще и Дональда Трампа в частности. Да, потому что ну, я понимаю, что так получилось, что какое-то количество раз отношения с Россией во время, в том числе, теледебатов между кандидатами обсуждалось. Но если мы сами хотим все время это повторять, то, конечно, у нас может возникнуть впечатление, что это прям действительно был такой чуть ли не crucial point вообще всей избирательной кампании. На самом деле Дональд Трамп будет заниматься Америкой, как занимались все предыдущие, и думаю, что будут заниматься все последующие президенты. И победу он одержал благодаря тому, что он предложил повестку дня внутреннюю, а не внешнюю. Да, и поэтому, конечно, вот там вот эти вот все вопросы конфликтов, в частности, вот в Восточной Европе, и в том числе я имею в виду и Украину, конечно, они будут на периферии его деятельности, точно так же, как они были бы на самом деле на периферии деятельности Хиллари. Потому что просто, может быть, это было бы вербально более громко, но на самом деле мы же видели, что особенно и демократическая администрация ничем так всерьез не занималась же. Поэтому думаю, что здесь тоже никакой серьезной перемены не произойдет. И может быть это даже неплохо. Потому что да, я думаю, что ключи от решения украинского кризиса, они лежат ровно посередине между Вашингтоном и Москвой. И в западноевропейские страны и лидеры здесь играют несколько второстепенную роль. Но совершенно очевидно, что американцам не хочется этим заниматься. А нам не хочется Америку сюда втягивать. Вот и все.
Так как вы считаете, вот эти диверсанты могут стать обменным материалом для будущих вот, разменов на, на вот, военнопленных?
Ну, не думаю, потому что вообще, в принципе, это как-то не очень происходит, да?
Савченко вот поменяли.
Ну?
Надежда Савченко
поменяли. Ну, вот единственный.
Да.
Вот единственный случай, да? А ведь есть же еще другие люди, которые приговорены.
Сенцов, да, его не
Да, там не только кинорежиссеры, там есть и другие люди, да? Вот, поэтому и ничего не происходит. Поэтому я не думаю, что это набирается какая-то критическая масса. Тем более, что дорожная карта подписана, в принципе, да. И в этом смысле тоже как бы, ну, давить на Киев я не вижу большого смысла, потому что в этом смысле как бы условия были продиктованы таки Олландом и Меркель. Что нет, давайте все-таки вот выполнять то, что написано в Минских соглашениях, а не выдумывать как-то там, не переменивать пункты местами, да. Поэтому, ну, посмотрим, будет это выполняться, не будет это выполняться. На самом деле Петр Порошенко находится в сложных условиях внутриполитических. Насколько он сможет просто вот действительно имплементировать, как говорится, эту дорожную карту, провести выборы там и пойти дальше. И до этого провести обмен всех на всех, как, в принципе, договаривались. Ну, посмотрим. Я не вижу. Нет, я все-таки думаю, что действительно здесь какая-то история, связанная с флотскими прошлыми какими-то, да, контроверзами.
Николай, у меня вопрос. Как, по-вашему, вот могут ли новые военнопленные диверсанты стать обменным материалом для будущих разменов?
Ну, я считаю, что не могут, потому что это нормальная практика и всегда так проводится. Но в зависимости от адекватности взаимных действий и наличия тех или иных задержанных представителей спецслужб, военных или других, вот, которые очень важны государству. Поэтому при том, когда действительно и с украинской стороны, и с российской стороны будут как раз согласованы позиции по конкретным лицам, вот, которые будут очень, так сказать, важны для каждого государства, то этот обмен пройдет в определенный период, когда уже будут именно проведены, возможно, следственные действия, там, где-то закончены, возможно, суды, ну, на разных этапах. Например, если получится другая ситуация, что, например, наши и представители военных, и спецслужб задержаны в зоне АТО, например, представители Российской Федерации, которые есть там однозначно и задерживаются неоднократно. И, соответственно, уже российская сторона уже по неофициальным разведывательным каналам, как правило, дипломатическим или другим оперативным каналам будут идти на переговоры по конкретным лицам. Это обычная практика. Я думаю, что на этой ситуации точно так же сработает. Но я за то, чтобы именно мы вышли на комплексное решение всех проблем, не только по обмену пленными, и в том числе этих военных, если тем более мы говорим, что они в прошлом были, а не наши там какие-то представители спецслужб. В единственном плане гуманитарной части идти на какие-то переговоры по обмену. Но не в плане то, что это наши какие-то разведчики, потому что сейчас еще раз могу утверждать, вот наша разведка не проводит диверсионных операций. Это есть решение Совета Безопасности по этому вопросу. Супер невыгодно состроить именно какие-то операции, проводить, вызывать огонь на себя на международном уровне, на отношении российско-украинских отношений, в отношении крымчан. У нас вся логика пока что нам это не то, что невыгодно, а очень было вредно и тому подобное. Поэтому вот и все тактические какой-то там разборки на уровне Черноморского флота, это совсем не серьезно, потому что проведены комплексные мероприятия, тем более люди, которые занимались, там сказать, аналитикой, там, журналистикой, не имея навыков проведения диверсионных операций. Я сам руководил спецпредставителем даже в Советском Союзе, в Москве, когда был. Вот, я знаю, что такое. Это не бирюльки играть там и тому подобное. Это все чепуха, вот, разборки и тому подобное. Что у них тут уже средства, так сказать, оружие, там, какие-то супер взрывные устройства и тому подобное. Их еще нужно уметь применять долгие-долгие годы. Поэтому это несерьезно. А то, что это использовано сейчас, и оно звучит на уровне руководства России с обвинением, это уже понятно, потому что если такая мелкая ситуация, то бы на уровне там где-то там каких-то спецслужб или секторальном уровне прозвучало, да и все. Оно поднято на очень мощный политический уровень. И дипломатический, и информационный, и обвинения жесткие там и тому подобное. Поэтому тут сценарий ясен. Я бы хотел, чтобы не шли способом конфронтации, поиска новых диверсантов, созданий. А наоборот, то, что я сказал, выходить на мирный процесс, но по конкретным темам. И не будут там, так сказать, только одних сторонников, как сказали. Мы по нашим оперативным данным, 20-30%, даже на территории контролируемой боевиками, они хотят жестко вернуться в Россию. Мало того, у нас 1 650 000, это переселенцы с Донбасса. Для чистоты эксперимента выбора, давайте их туда вернем. Они там жители. Тех территорий, которые контролируются боевиками. И они поучаствуют в выборах под эгидой ОБСЕ. А то вот все против центрального, далеко не так, и там живущие, ну, я там сокурсники живут сейчас, я с ними общаюсь. взрывчивость на Ирфаке. И те, которые вот сейчас переселенцы, они входят в мой совет, там, народный сбор Украины. Они все хотят вернуться туда, нормально жить, нормально проводить выборы, избираться в разные советы, отдавать их право. Они жители Донецкой, Луганской области, но сегодня вынуждены выехать с этих регионов. Поэтому рассматривайте вопрос не только в боевом формате, не только там способ провокации, а в первую очередь, я уже сказал, системных переговоров, но с учетом того, что и Россия, и наш, даже украинское руководство не находят точки соприкосновения, как выйти на дорожную карту. Соответственно, я сейчас четко ориентируюсь задействовать и других посредников высокого уровня, первого уровня, не на уровне там НИДов и тому подобное, не только Германию, Францию, или семерку, или двадцатку, решая большие вопросы глобальные, потому что такие же проблемы с Сирией, это модель конфронтации между Россией и США, мы видим, до чего он доходит. В других регионах есть такие же проблемы. И мы решаем проблемы по Украине тоже по отдельному сценарию, но под эгидой лидеров стран и создав рабочую группу для решения и реализации конкретных программ регулирования. Аж до вывода войск, проведения выборов и восстановления Донбасса и, соответственно, отдельное решение вопроса по Крыму.
Спасибо. Как вы оцениваете вот эту
инициативу? Ну, вы понимаете, какая ситуация складывается. Ну да, 650 тысяч беженцев из региона Донбасского, да, имею в виду и Донецкую, и Луганскую области, живут на территории Украины. Но на территории России живет 1,5 миллиона. А если возвращать и тех, и других, то я думаю, что ситуация тоже может быть, с одной стороны, перегрета, а с другой стороны, ну, не вполне такой, как вот она видится Николаю сейчас. Потому что, ну, естественно, да, если Украина будет настаивать на том, чтобы они вернулись и поучаствовали в выборах, значит, мы будем настаивать на том, чтобы эти вернулись тоже, да? Вот. А при том, что, ну что же, мы же не будем сами себе рассказывать сказки, да? Огромное количество населенных пунктов находится в руинах. Да, я не говорю о том, что это там Донецк, да, потому что мы знаем, что есть окраины Донецка, которые разбиты, и есть центр Донецка, который выглядит вполне как абсолютно мирный город. Но, тем не менее, и села, и малые города, и мы понимаем, да, о чем мы говорим, когда произносим слова «гуманитарная катастрофа», которая во многих действительно населенных пунктах имеет место быть. Да. Если люди вернутся вот на эти пепелища, да, то, ну, мягко говоря, проведение выборов это не поспособствует. Во всяком случае, в ключе, который был бы, ну, действительно вполне соответствующим международно принятым стандартам, скажем так.
Да, Виктору Ержову вопрос. Виктор, как вы считаете, вот если начать процесс возвращения беженцев в те места, откуда они были, ну, так сказать, происходят, то это осложнит ситуацию или ее, наоборот, чуть-чуть сглазит и успокоит?
Знаете, возвращение вот этих людей, которые покинули свои дома, родственников, я со многими общаюсь, во-первых, они говорят, что там страшная, тотальная пропаганда идет день и ночь в этих ДНР, ЛНР. Обработка людей, местного населения. Да, действительно, не все там однозначно, и даже похороны Моторолы, так называемые, которые были, они половина, может, добровольно пришли, но половину бюджетников согнали все-таки для картинки. Так вот, конечно, вот эти все шаги адекватные можно будет предпринимать, когда будет действительно под контролем граница, не полоса разграничения, именно государственная украинско-российская граница, или под наблюдением ОБСЕ, или ООН, или просто украинских пограничников. Вот должны быть выведены российские войска, которые там есть, боевая техника. А бандиты эти сами разбегутся, типа Моторолы, потому что они понимают, какая ответственность все-таки их ждет за те преступления, которые они, значит, там творили. Вот. После этого, конечно, очень логичным будет шагом возвращения людей, которые оттуда выехали, вынуждены были покинуть, да, территорию. Вот. И они, как граждане Украины, как прописанные люди, они находятся, я еще раз говорю, в реестре избирателей Украины государством. Они должны были, обязаны иметь полное право голосовать именно там, где они прописаны, зарегистрированы. И, естественно, только по украинским законам, а не по законам, написанным там, значит, вот этими боевиками. Это сложный процесс, действительно, глобальные вопросы здесь. Компромиссов очень много. И мы понимаем, что этот процесс очень будет тяжелым. Вот здесь влияние, вот сейчас выборы в США прошли, да, а мы знаем, что выборы будут во Франции, Германии, вот, а этому подчинена будет какая-то политическая линия нынешнего руководства этих стран, вот, и не всегда она будет, как говорится, вкладываться в интерес украинский, вот, но процесс должен идти, потому что санкции, и уже заявлено, кстати, администрацией госдепом американским, что вне зависимости от того, кто хозяин Белого дома, будут санкции сохраняться. ЕС, кстати, подтвердил, что в декабре, значит, санкции будут продлены. Вот. А американцы сказали, что до возвращения Крыма санкции не будут сняты. Вот. Значит, вот здесь вопрос в том, насколько России хватит сил и ресурсов вот, воевать в Сирии, на Донбассе и тратить деньги, которых очень мало. А нефть опять рухнула до 46-6 долларов за баррель. Вот. Все это будет, конечно, наверное, делать Кремль сговорчивый. Я надеюсь на это. Вот. И тогда можно будет действительно значит, выполнять вот эту дорожную карту. Ну, я говорю, что проводить выборы на оккупированной территории, ну, это полный абсурд, это нонсенс. Только когда будет территория более-менее контролируема, законы, возвращение людей, кто пожелает. Вот, вот, вот так только я вижу развитие вот этого процесса.
Да, вот, по-моему... Вот, например, в грузинских конфликтах там до сих пор так не вернулись беженцы, ни в Южной Осетии, ни в Абхазии.
Это колоссальная проблема, да, безусловно. При том, что, скажем, Абхазия соглашается на то, чтобы вернуть тех беженцев, которые были на момент конфликта, острой фазы конфликта, когда, собственно, они бежали из мест своего постоянного проживания. Да, то есть, но не тех, которые уже родились на территории Грузии. Да, то есть ситуация примерно вот такая же, как Израиль не соглашается вернуть всех палестинских беженцев, да, потому что их там уже несколько миллионов, и вернуть их в Газу там, и на Западный берег – это совсем другая история, чем если вернуть там, те несколько сотен тысяч, по-моему, порядка полумиллиона, да, которые были изначально. Да. Вот, поэтому эта ситуация очень запутанная и трудноразрешима. Но я бы хотел сказать вот каких вещах. Ну да, сначала для разрядки хочу сказать, что все-таки вот замечательно. Народ не дремлет, да? Американский народ в том числе. Уже сегодня прозвучал замечательный совершенно анекдот, что случилось невероятное в американской истории. Впервые в жизни американский миллиардер заедет в муниципальное жилье, причем оставленное чернокожими. Это имеется в виду Белый дом. Да? Вот. И я к чему это говорю, что нам, наверное, все-таки не надо предаваться иллюзиями, каким-то там мечтаниям, если мы не создаем анекдоты. Потому что в дорожной карте четко записано. Сначала выборы, а потом контроль над границей. Но то же самое, как это записано в Минских соглашениях. И вот не нужно просто даже фантазировать по поводу того, что что-то здесь можно переписать. Вот подписали? Выполняйте. Не хотели выполнять, не подписывайте. Ну вот пора уходить от этого, я прошу прощения, советского образа действия. Не важно, что подписываем, важно, что будем делать. Да, вот это просто надо забыть раз и навсегда и Украине, и всем остальным. И подписано, значит, надо выполнять. Вот. И я здесь, честно говоря, не вижу никаких других возможностей. Чем бандиты, не бандиты, слушайте, это то же самое можно рассуждать как угодно. Там все украинцы, которые, ну, бывшие депутаты, которые живут сейчас здесь, где-то вот в Москве или не только, они то же самое говорят по поводу режима в Киеве. Но это просто, ну, это риторика, которая нас никуда не ведет. Понимаете? Ну, то же самое в Тбилиси говорит по поводу Абхазии и Южной Осетии, тем не менее, это никому не мешает, чтобы они жили и развивались, и жили уже, слава богу, 26 лет, абсолютно не оглядываясь на то, что происходит в Тбилиси. Хотят ли украинцы, там, украинская диаспора в Москве или граждане Украины, которые живут на территории Украины, чтобы вот это вот так вот продолжалось? Ведь это вполне возможно. Если это было возможно в Южной Осетии и в Абхазии, почему это не может быть здесь? Вот этого хотят. Ну, тогда можно дальше продолжать кидаться друг друга там словами, и не только словами. Толку большого я здесь не вижу.
Николай, вопрос. Как вы считаете, вот можно сначала провести выборы, потом установить контроль над границей?
Ну, такая ситуация. Я в первую очередь ориентируюсь, что в данный момент это просто нереально. И то, что мы говорим, там не записано там по первой, второй, третий, четвертый, пятый пункт. Там расписано, в принципе, концепция. И каждый пункт, так сказать, они взаимосвязаны. Если мы говорим, что в отношении свободы выбора, а это есть международное право, я четко ориентируюсь, они говорят, что свободно, ясно и тому подобное. Никакие влияния. Военизированные формирования, российских в первую очередь, наемники, действующие вооруженные силы, спецслужбы, которые 100% утверждают, там они есть, которые контролируют и администрацию, и другие руководящие, так сказать, органы, так называемые ДНР, ЛНР, никогда не будет свободы волеизъявления. Раз. Вторая ситуация, конечно, мы говорим о том, что именно, а кого же мы будем выбирать? Вот те, что прошли праймерис, которые именно одна только сторона, боевая часть, назначила сейчас, и они уже будут кандидатами. То есть это будут не свободные, четко ориентированные выборы на конкретных лиц, которые будут выполнять функции или подконтрольные боевикам и Российской Федерации. Это прямое вмешательство и, в первую очередь, иностранного государства будут, и с другой стороны боевиков, которые четко ориентированы на радикальный формат, только на один. Почему я говорю, что комплекс нужно решить? И полная свобода изъявления. Тут должно быть, конечно, пускай мы границу перекроем, но пускай сначала ОБСЕ, это независимая структура, ни российская, ни украинская, и контролирует ситуацию. В этой ситуации создаем условия для вольных выборов, пускай возвращаются с России, с Украины добровольно люди, вот, которые прописаны там, и имеют это право. И в этой ситуации мы, перекрыв международным континентом границу, боевики уже, которые кроваво совершили преступление, мы так и с Россией договорились, они, соответственно, должны понести наказание, или пускай бегут куда угодно. В данной ситуации мы создаем нормальные условия под эгидой ОБСЕ, избирательной комиссии, соответственно, законодательство заканчивается выборчий процесс, параллельно мы меняем именно и заручники, и другие темы порешаем, связанные с Минским соглашением. Это нормальная тема. Но она сейчас не будет решена. Я просто вам скажу, почему. Потому что не желает ни одна страна сейчас по такому сценарию. Ну, другая, потому что не хотят именно вот такие условные выборы подконтрольные или другому государству, и тем более боевикам. Поэтому есть выход. Выйти на более мощный формат, который сейчас формируется, которые затрагивают все страны, и критические, и смертельно критические вопросы для России на ближайшие 2-3 года. Это новый контрационный сценарий, аж до контрационного сценария холодной и горячей войны, вплоть до ядерной, не дай бог, это не должно быть, поэтому должны упредить. Снять проблемы, связанные между НАТО и Россией, а это уже с новым администрацией, новым руководством Германии, Франции, это на порядок дня ставится, но для этого необходим новый формат и новый мощный форум. И в этой ситуации решаем и самые угрожающие точки, которые стают детонаторами для мирового процесса, мирного. Это Сирия, это Украина, это, возможно, Афганистан, это, возможно, Ирак, возможно, другие страны. Вот тут уже в дорожной карте мы распишем, как мы перекроем границу международными силами, как мы, соответственно, восстановим Донбасс, а не на пепелище, а какой механизм восстановления школ, садиков, дорог и тому подобное, и рабочих мест. И как мы возвращаем туда людей. И сразу же проводим выборы в свободной, нормальной стране, не на пепелищах, а уже когда создали условия демократические, условия безопасности и условия инфраструктуры, и под эгидой международного, так сказать, нашего союзного общества. Тогда это будет нормально. А если мы говорим, боевики сейчас контролируют российские спецслужбы, российские войска находятся, может быть свободный выбор. Как в Крыму референдум. Вот
с вопиющим нарушением международного права при всех ситуациях. Отсекли, и все нормально. Мы там провели референдум. Под эгидой чего? Военизированных формирований, там, местных и российских, и уже правы. Весь мир не признал, Генеральная Ассамблея, он против, а мы правы. Так же самое сейчас выборы будут на Донбассе.
Что вам сказать? Ну вот опять я говорю, вот идет такая обостренная риторика. Ну хорошо, ну еще в очередной раз мы услышали, что на Донбассе сплошные бандиты. На Донбассе говорят, в Киеве сплошные бандиты. И под чьим контролем мы будем проводить выборы? Значит, мы должны уйти, а эти бандиты придут и под своим контролем будут проводить.
Компромиссно.
Понимаете, то есть это совершенно бесперспективная история. И надо, наконец, все-таки, Николай все-таки более аккуратен был в выражениях, да, Михаил совсем не аккуратен, когда говорил там о русских войсках. Но вот, я понимаю, почему Николай более аккуратен, но все-таки человек с военным бэкграундом, да? Потому что такое войска? Ну вот там нас все время обвиняют в том, что у нас там несколько дивизий. Что такое дивизия? Да, это 3 стрелковых полка, это танк, бронетанковый полк, артиллерийский полк. И еще так, на самом деле, по нынешним стандартам должна быть еще придана авиация.
Да.
Значит, это 3 штаба полка, но я не говорю там о штабах батальонов, да? Это штаб дивизии, это переговоры, это передвижение. Мы понимаем, что там ни в какие трейлеры, там, средства ПВО, там, я не знаю, артиллерию и бронетехнику не засунешь. Это все разговоры для людей, которые просто не понимают, о чем идет речь. Вот. Значит, это все должно было двигаться через наши границы. Над нами висят спутники. Значит, все это было бы видно, все это было бы выложено. Причем не в том виде, когда нам там показывали один бук, который там то ли наш, то ли не наш, куда-то мечется, непонятно как бегает. Вот. А все бы это было показано так, как оно есть, с картами, там, со съемками, спутниковыми, не спутниковыми, там, в конце концов, беспилотники летают, аваксы летают. Ну, в общем, ну все бы это было. Ну, нету этого ни у американцев, ни у европейцев. Ну, нету. Ну, значит, мы же никогда не говорили о том, что там нет наших военнослужащих. Мы всегда говорили, есть. Но войск наших нет, но надо сделать разницу между войсками и военнослужащими, которые интегрированы там вот в отряды. Хорошо, вы хотите называть их бандитами, хорошо, называйте бандитами. А администрация в Донецке и в Луганске говорит, что это отряды самообороны. Ну вот в общем, в эти вот формирования, они интегрированы, да, мы знаем, и мы этого не отрицали.
Виктор, какие должны быть вот... государство посредниками между Украиной и Москвой в новом витке переговоров?
Вот. Я прежде всего отвечу своему коллеге, что да, риторика и там эпитеты могут быть разными, но есть факты, есть законы. Да, если человек с паспортом гражданина Украины берет оружие, воюет против Украины, против вооруженных сил, против государства, он преступник. Если соседнее государство вводит свои тяжелое вооружение, грады, да, пропускает туда наемников, формирует 2 армейских корпуса, это называется агрессор. И как вы тут и не говорите, а здесь факты. Теперь, значит, что, как вы хотите, кто должен посредником? Конечно, здесь украинцы очень все-таки обеспокоены тем, что Европа и США все-таки занимают пока что такую очень нейтральную позицию. Вот. И хотя по Будапештскому меморандуму должны были все-таки отстаивать интересы Украины, ведь подписан был, да, меморандум после сдачи атомного оружия. Вот. Этого не происходит. Нас все-таки подталкивают к компромиссам. Но вот опять-таки вы говорите, нет оружия. Оружие есть, все это видно эшелонами поставляется. И почему... По закону Дебальцева должно отойти к украинской стороне, и Путин не хочет его возвращать, незаконно захватил, потому что это узловая железнодорожная станция, куда идут танковые эшелоны.
Спасибо, да.
И 70 гуманитарных конвоев тоже напичканы всем чем угодно, понимаете? Потому что они неконтролируемы тут.
Виктор, понятно, что это длинный разговор, еще будем несколько раз.
Да,
Федор, дайте.
Да, нет, это тоже. Ну, конечно, должны быть...
Спасибо, да, давайте до следующего раза.
Ну, она ходит в свободу, зачем программу «Грань времени». Ну, люди бы их видели.
Спасибо большое нашим радиослушателям.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.